Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Сергей Вадимович Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации. Добрый вечер, Сереж.
Вечер добрый.
Ну, прежде всего, с Новым годом.
Взаимно.
Вот. И я думаю, что мы с тобой не будем сегодня обсуждать текущие новости, поскольку для этого существуют новостные программы, а поговорим о вещах более общих. Начнем с простого вопроса. Говорят, что это год зайца и кота. Тебе кто больше нравится?
Кот.
Понял.
Тем более у нас дома очень хороший кот. Зайцев мы как-то не будем.
Понятно. Сереж, значит, давай начнем с того, с чем ты сейчас занимаешься, со Счетной палаты. Вот по твоим ощущениям, какой процент бюджета разворовывается? Вот тупо разворовывается?
Я бы не сказал, что просто разворовывается. Значит, у нас, я сейчас просто приведу цифры, чтобы быть голословным, что мы имеем по итогам прошлого года, ушедшего уже 2010 года. Вот смотрите, у нас выявлено нарушение законодательства о финансовой бюджетной сфере на сумму 461,5 миллиардов рублей. Это в 2010 году. Кстати, в 2009 было в два раза меньше. Целевых бюджетных средств выделено на сумму порядка 14 миллиардов. Но вот что касается нецелевого, это близко к тому, что вы называете разворовывается, да. То есть те средства, которые, в принципе, пошли не на те цели, не на те задачи, подчас еще неизвестно куда. И именно по этим материалам мы направили 149 материалов в МВД, в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел. Есть и прямые факты воровства, они были выявлены. Значит, есть и прямые факты воровства, которые были выявлены, в том числе и контрольным управлением президента. Это почти 1 триллион рублей из 6, которые шли на госзакупки.
Ну, подождите, вот давай с этим разберемся.
Да.
Контрольное управление президента, чьи прямые функции не есть выявление воровства, выявлены на 1 триллион. А ты говоришь, что вы Счетная палата, чьи прямые функции это контролировать, выявили нецелевое расходование, даже не целевое, а нарушение, так сказать, бюджетного, на 0,5 триллиона рублей. Это что получается? Они в два раза эффективнее, чем вы?
Да нет, все очень просто. Дело в том, что проверки-то два года назад осуществляла как раз Счетная палата.
А, то есть они по результатам ваших проверок?
Естественно, это был доклад президента.
А-а-а.
Это был доклад президента. Более того, почти все проверки сегодня по крупным финансовым бюджетным проектам мы ведем с контрольным управлением. Только вот в этом году, ушедшем году теперь уже, значит, было 7 поручений прямых нам и контрольному управлению, в том числе по госзакупкам, в том числе по пожарам, в том числе по Владивостоку, по ОТЭСу, в том числе по Сочи. То есть Дмитрий Анатольевич дает поручение Счетной палате и контрольному управлению. Ну, контрольное управление смотрит, как выполняется поручение президента.
А, понятно.
А мы уже просчитываем, сколько стоит неисполнение.
Понятно. Скажи мне, пожалуйста, у меня такой странный вопрос к тебе. Ну, наверное, ты представляешь себе, какой процент бюджета вот не целево расходуется. Там ты назвал абсолютную цифру. А мне вот такой полуполитический вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот в тех странах, где существует политическая конкуренция, где нет политического застоя, как сказал Медведев, там процент разворовывания бюджета, он близок к нашему или он другой?
Другой. Ну, во-первых, там более устойчивая система самого бюджетного планирования. Это раз. Нет такого рода, как у нас, таких жестких прямых инъекций, где легче всего тащить, что называется, деньги. Другая культура деятельности всех структур власти, не только тех, кто контролирует, но и тех, кто распоряжается. Другая экономика. Ну, и вы правильно сказали, другая система, связанная с контролем. Даже в странах Балтии, если, скажем, Счетная палата, ну вот возьмем Латвию, у нас наиболее хорошие контакты с ней. Недавно проводили совместную проверку по границам. Значит, и моя коллега Ингуна Судорова выявила там ряд серьезных нарушений в части, касающейся транспортных переходов. Это было год назад. Ну, министра транспорта сняли, он с ней судится. Вызвали в парламент и гуляй. Но там парламент имеет другие полномочия, вы знаете, он формирует правительство. Понятно.
Скажи просто, а вот вообще в каких странах существуют аналоги нашей счетной палаты?
Вообще счетная палата существует почти в 190 странах мира, практически во всех. Значит, что касается вот той структуры, как у нас, она существует в Германии, она существует в Соединенных Штатах Америки, она существует в Англии, она существует в большинстве восточноевропейских стран. Есть другой принцип формирования, его придумал Наполеон Бонапарт. Он не только хорошо воевал, но неплохим был юристом, кстати, да. Автор Гражданского кодекса. Вот. Он придумал счетные суды. Это примерно то же самое, что у нас, только с финансовой прокуратурой. То есть там нарушение выявил, там пригласил, там штраф нарисовал, там и наказал. Это вот счетные суды, это французская система. У нас, когда в 1995 году принимался закон, мы пошли по такой англосаксонской системе формирования контрольно-счетных органов немецких, ну, так и нем ближе, я не знаю, кому, правда, но показалось ближе, что эта форма финансового контроля будет для России.
Я недавно слышал такую фразу, мне понравилось, что Петр I взял немецкую бюрократию и пересадил ее на нашу азиатскую почву, забыв, что мы не Европа.
Ну, не совсем немецкую, на самом деле. Скажем, когда я был министром юстиции, мы всегда говорили о том, что первый прообраз вот, министерства justice, министерства юстиции за основу, он взял шведский вариант. Вообще, Петр брал все, что он знал. Что-то из Голландии, флаг вверх ногами, значит, что-то из судостроения, что-то из Германии. Вот, кое-что прижилось, кое-что нет. Ну, в этом был весь Петр.
Да. Хорошо. Понимаю, что задам сейчас непростой вопрос. И тем не менее, поскольку... Я просто напомню радиослушателям, что Сергей Вадимович в своей трудовой деятельности был и министром юстиции, и министром дел, и директором ФСБ, и председателем правительства. Поэтому как бы, знает все. Вот, по-твоему, основная причина коррупции в России... Их много, но вот основная, какую бы ты выделил?
Ну, наверное, три причины я бы выделил. Первая, как ни странно, она связана с историей нашей собственной страны и формирования, в общем-то, и политэлит, да и самого населения, да и самой страны. Я скажу очевидные вещи, но это так. До 1861 года Россия была крепостной. Уважение к закону у крепостного человека, извини меня, стырил, это значит хорошо. Более того, большая часть чиновников получила мизерную зарплату.
Полицейские. Ставились на кормление.
Естественно. Полицейские, врачи, земские. Вы почитайте Антон Павлович, когда он земским врачом поехал на Сахалин, он там получил, кормился за счет этого. Это была система. Это была система до 61 года. Но потом она менялась, потом она стала другое в советское время. Там, конечно, боролись жестко с коррупцией, но опять же была жесткая система, при которой человека украсть считалось, да, опасно, но это особо не критиковалось.
Не позорно.
Не позорно, совершенно верно. Мы сами выросли в советское время. Вот. Я бы назвал это первой причиной, на самом деле. Такой. Вторая – это, конечно, запутанность нашего экономического и финансового и иного законодательства. Вот здесь, конечно, руготворно, что называется, потрудились, особенно в начале 90-х годов, да и сейчас далеко не ушли. Уж настолько запутано законодательство. То же законодательство приватизации, та же монетизация льгот, тот же лесной кодекс. Куча примеров могу привести только последних случаев. Вот. И огромное количество отсылочных норм. Закон должен быть как вот чинаш, там все должно быть прописано.
И, соответственно, из того, что ты говоришь, вытекает усмотрение чиновников.
Естественно, его толкование, ты адвокат прекрасно это понимаешь, он толкует так. Вот. Отсюда же, это как бы вторая часть, я ее развил, с этим законодательством не то, что ученые, специалисты не могут толком подчас разобраться на предмет его там, коррупционности, но а большая часть населения, особенно пожилые наши люди, они просто не понимают. Поэтому ей легче этой бабушке или дедушке дать на лапу, прошу прощения, чем мучиться ходить и не понимать, что вообще она должна сделать, сколько справок она должна припереть, притащить. Причем это не только бабушек касается. Ну и третье, это, конечно, несовершенство нашей правоохранительной, в том числе судебной системы, о чем сегодня только ленивый не говорит.
Но это мы с тобой не ленивы, мы с тобой об этом поговорим чуть позже. А, кстати, насчет законодательства. Ты часом не знаешь, сколько законов приняла Государственная Дума в прошлом 10-м году ушедшем?
Ой, много, там несколько тысяч, по-моему.
Не-не, ну не тысяча, ты кричишься.
А сколько?
450 законов.
450.
450 федеральных законов приняла Государственная
Дума. А несколько тысяч она, видимо, приняла, принимает.
Это рассмотрела. Это рассмотрела, с отклонением. Да. Так вот, приняла 450 по случайному совпадению на 450 депутатов. То есть каждому депутату по закону.
Ну,
слушай, это нормально, 450 федеральных законов за год.
Ну, конечно, закон рознь. Может быть, и есть небольшие законы, там поправка в закон тоже закон. Вот, может быть, если ходить из-за этого. Конечно, это много.
Стабильное законодательство?
Конечно, много. Если взять ту же Францию или Соединенные Штаты Америки, тот же гражданский кодекс Бонапарта с небольшими поправками, как и закон о счетном суде, живет и действует и поныне. Равно как и Билль о правах United States. Там вносятся поправки, но это постоянно действующий документ. Это очевидно.
Я хочу немножко поменять тему. В школе мы вспомнили предыдущий твой опыт работы в силовых структурах. Вот, ну, в общем, относительно недавно были события на Манежной площади, в Питере, в Самаре, там, в нескольких еще городах. Как тебе кажется, вот межнациональные отношения это мина замедленного действия, которая вот периодически, так сказать, так нас беспокоит и может рвануть по-настоящему? Или это такие, ну, как бы, локальные вспышки, которые серьезные опасности для существования России не представляют?
Ну, для меня лично очевидно, что межнациональные отношения, то, что мы называем вспышками, это серьезная угроза для многонациональной страны. Я на своей шкуре это все, начиная с 87-го года и до того, как я стал депутатом Верховного Совета, я вместе с военным училищем МВД, которое квартировалось в Ленинграде, проехал все горячие точки. Фергана, Сумгаит, Ереван, Нагорный Карабах, Сухуми. Все это видел своими глазами. Мы там и учили у наших курсантов тогда и слушателей. Кое-кто из них погиб. А кое-кто стал начальником МВД Москвы и Московской области, в частности Колокольцев. Кстати, не самый плохой начальник МВД, судя по тому, как он лично действовал на Манежной площади, я могу это отметить, как бывший министр.
Во всех
отношениях, да. Вот, поэтому вот именно тогда недооценка того, что мы многонациональное государство, и надо быть очень аккуратным, и породило начало развала Союза. Первый удар был в Алма-Ате, когда коряво снимали Кунаева и подставили Колбина. Затем та самая клубничка в Фергане, помнишь, Райф Книшанович? Даже там на базарчике клубничку не поделили.
Да.
Я был там, видел 300 с лишним вырезанных семей, изуродованных. Я уже не говорю о Сумгаите и так далее. Все это вот на наших глазах было. Поэтому для России, может быть, в меньшей степени для любой другой страны, хотя сегодня ни одна европейская страна уже не может говорить о том, что в этом национальном плане у них все спокойно, потому что там много пришельцев.
Слушай, мы видим того, что произошло в Югославии.
Совершенно верно. Для России это вопрос номер один. Поэтому недооценивать его нельзя. То, что разогнали в свое время Миннас, мне и по сей день непонятно. Конечно, он бы все не решил, но, по крайней мере, хоть диалог вели. Знали с кем, знали историю, знали традиции. А потом случилась вторая беда сейчас. Так мы вроде успокоились, война закончилась, слава богу, в Чеченской республике, ну, в Дагестане, в Ингушетии. В спокойной Кабардинке вы видите, что творится, когда там охотников убивают за милую душу. Вот. Происходит исход русского населения из Кавказских республик. О чем я недавно говорил на эту тему с Юнусбеком Евкуровым. Разумный человек, воевал. Честный человек. Он говорит, для нас это самая большая беда может быть. Это же и специалист. Потом любое это национальное государство, оно ведь сильно не развивается. И исход русских людей приводит к тому, что мы там получили мононациональное образование. И как следствие, сейчас закончим мысль, как следствие, вот эта вот острота, которую мы почувствовали на Манежной площади. Повод там был другой, чисто футбольный повод.
Да повод вообще шпана и хулиганство, да. И убийство несчастное.
Но вышло это совершенно в иную плоскость. Да. Не зря в конце года, тоже для меня уникальный случай, премьер страны встречался с болельщиками.
И поехал на кладбище, положил венок.
Молодец. Он почувствовал это.
Да. Вот ты сейчас сказал слово «исход». Я хочу по поводу него поговорить. А исход – это когда сами добровольно. Там исход или выдавливание?
Сначала было выдавливание, если брать 90, начало 90-х годов. С чего началась первая чеченская кампания. Я это, наверное, лучше всех знаю. Я еще парочку человек в стране. С чего все начиналось. Мы даже целую белую книгу выпустили в ФСБ. Сколько тысяч людей было уничтожено, вырезано, изнасиловано и выгнано. Тогдашними маджахедами, так называемыми, из Чечни. Дудаевцами, там, басаевцами и прочей нечистью. Вот. А сейчас люди просто уезжают. Просто уезжают, когда тебе не предоставляют нормального рабочего места. Когда просто опасно выйти на улицу. Человек ищет там, где жить легче. Даже если это в материальном плане намного беднее. Люди просто сами уезжают. И это огромная перспектива, это огромная беда для России и вообще для ее существования как государства национального.
В связи с национальным вопросом я сейчас задам тебе еще один парадоксальный вопрос. Ты знаешь, недавно подумал о том, что увеличение роли церкви, неважно какой конфессии, всех конфессий, в жизни государства, объективно способствует межконфессиональному конфликту. Повторю, увеличение роли церкви объективно способствует межконфессиональным конфликтам. Вспомни недавнее празднование в Москве одного из мусульманских праздников, когда все возмущались, ну, многие возмущались резанием баранов на улицах. Да? Если бы церковь не играла такой роли в жизни государства, как она сейчас играет, то, наверное, это бы так демонстративно не происходило, и такого бы конфликта не вызывало. Не знаю, я не навязываю свою точку зрения. Вот твое ощущение, мы не переусердствовали с увеличением роли церкви?
Ну, во-первых, когда роль церкви, скажем, там, в объединении русских земель была сильна, она, собственно говоря, объединяла тогда во многом разные нации и народности, которые потянулись к России, в том числе и других вероисповедований. Так что я бы тут историю туда бы отбросил. Все зависит от того, как работать. Есть в этом вопросе, конечно, тема для серьезного изучения. Вот. Опять же, если бы мы были чисто католической или чисто ортодоксальной, если речь православной страной, вопросов бы не было. Вот. Церковь заняла ту нишу, которую потерял Советский Союз, потерял ЦК, которого не стало, потерял идеологию и так далее. Вот. Хотя и тот вариант был не лучшим, особенно в конце 80-х. Нет, я думаю, что тут важно другое, чтобы лидеры конфессий, в первую очередь, те, кто действительно уважаем, могли возможность давать и право исповедования такого, так сказать, свободного, что ли, если угодно, ну и разговаривать между собой. Они люди достаточно авторитетные. Вы знаете, я был тоже, вот я снова вернусь к своей должности, о которой вы говорите, когда был министром юстиции, так уж сложилось, что Минюст регистрировал мою бытность все религиозные объединения. Мне приходилось общаться со всеми лидерами религиозных наших объединений, зарегистрированных. И одна из главных задач, которую мы ставили перед собой, что да, исполнение религиозных обрядов — это традиция той или иной церкви, но мы живем в одной стране, по одной конституции, по одним законам. Вот если здесь есть переход этой грани, то все перед законом равны должны быть. Я абсолютно в этом убежден. По мне, так Кирилл, наоборот, старается сегодня, побывав в том числе и на Кавказе, и в других регионах, в общем-то, снять это возможное напряжение. И последнее, так что если откровенно говорить. Ну, многие ходят в церковь сегодня. Многие осуществляют обряды. Но много ли верующих, на самом деле?
Я думаю, что, как в любой другой стране, 4-5%.
Этому дело тут не вере, а дело попытки, опять же, как футбольных болельщиков, где-то использовать церковную риторику в своих целях.
Нет, ну, я должен сказать, что вот ты сейчас упомянул Кирилла. Я никогда не считал себя сторонником, его сторонником. Вот, но не могу не сказать, что то, что вот последнее время он говорит и делает, вызывает только поддержку и уважение. И после событий на Манежной он сказал очень правильные слова, и именно он должен был сказать.
И он не спрятался.
Вот, не спрятался, нет. Он в этом плане, так сказать, вот сейчас, ну, по крайней мере, повторяю, сейчас отнюдь не являюсь его фанатом, но никаких претензий. Вот.
Другое дело, ты эту тему не затронул. О ней, кстати, недавно Путин говорил, правда, в контексте, опять же, встречи с болельщиками. Уважайте традиции того города, в той области, где вы пытаетесь сделать свой обряд. Уважайте традиции. Вот это надо делать. Иначе получится, как во Франции, как в Англии, как в Турции, кстати. Это европейские государства.
Ладно, сменим эту тему на более безопасную для России. Я начну с небольшого комплимента. Насколько вот я помню, по ощущениям, тот недолгий период времени, когда ты был министром внутренних дел, милиция как-то встрепенулась. Вот что-то там начало происходить и меняться. Поэтому, с учетом твоего того опыта, как тебе кажется, что самая первая необходимость для того, чтобы реорганизовать сегодняшнюю милицию, полицию, не по названию, а по сути?
Если я скажу одним предложением и отвечу на этот вопрос, ну как это сделать, это уже второй вопрос, вернуть у населения доверие к полиции, к милиции. Без доверия ничего не получится. Надо, чтобы просто доверяли и не боялись. Я с этого начал свою работу. Вот. Мы вернули дядю Степу. Михалков, кстати, первый раз получил свою премию за дядю Степу. Сергей Владимирович покойный. До этого, кажется, ему никто его не давал.
Серьезно?
Число, да, удивительно просто. Мы там начали создавать некие общественные советы. Я развернул СМИ, если ты помнишь.
Да.
Тогда пресс-центр МВД был одним из самых активных на информационной поляне.
Самых.
Я не боялся, чтобы мои заместители выходили и объясняли народу все, что происходит. Но и замов подобрал самых сильных. Я считаю, что у меня была самая сильная профессиональная команда. Ни с одного двора, ни с одной школы, слава богу, а по профессиональному признаку. Хотя я не хочу сказать, что все у нас там получалось тогда. Ну, тогда еще что было? Все-таки только закончилась одна кампания. Мы понимали тяжелейшую ситуацию на Кавказе. В общем-то, находились в таком полувоенном положении. А когда ты находишься в полувоенном положении, ты себя несколько по-иному ведешь, чтобы более собран, сосредоточен и понимаешь, что ты должен допустить меньше ошибок. Потом вспомню, 98-й год, дефолт, жрать нечего.
Да.
Шахтеры, перекрытие. Там не до философии. Я прошу прощения философов. Вот. Там не до общих рассуждений было. Там нужно было досекундно решать оперативные задачи и вопросы. И вот в этом напряжении, я думаю, быстро будет это неплохо.
Ну вот смотри, сейчас произошло одно событие, которое на меня, меня удивило и, скажем, заставило задуматься. Значит, помнишь, после событий на Манежной в Москве было введено усиление. И вот, как ты говоришь, милиция была не до философии, им нужно было предотвращать возможные беспорядки. Да. Так вот, статистика декабря месяца. За неделю после Манежной площади преступность в Москве, общая преступность в Москве, резко снизилась. Имеется в виду ограбления, кражи, насилования и так далее, так далее, так далее. То есть, получается, значит, не было бы счастья, да несчастья помогло. Значит, получается, что милиция может добиться резкого снижения преступности теми силами, которыми она сегодня располагает, и даже при том уровне доверия, который сегодня есть. Почему это не происходило за неделю до Манежной площади? Почему это сегодня опять эта статистика вверх ползла?
По сути дела, ты сам ответил на этот вопрос, а я о нем ответил раньше, когда я вспоминал 98-99 год. Во-первых, случилась беда. Был введен, по сути дела, режим, если не чрезвычайного, то особого положения. Вся милиция была переведена на боевое дежурство. Это значит и получение информации, это значит усиление патрулей, это значит и внутренние войска. Поверь мне, в таком режиме можно проработать месяц, два, три, четыре, на большие силы не хватит, разбегутся с такой зарплатой. Надолго это не потянет. А во-вторых, те, кто там грабил, убивал, занимался другими преступлениями, значит, они прекрасно понимали, что сложное время наступило. Можно под дубиночку так по ушам получить. А сейчас стихнет, Новый год наступит. Mm-hmm. Вот наше время и придет. Вот. Режим ЧП, он кратковременен. Ну, Пиночет тоже ведь держал порядок. Я вообще-то не сторонник режима Пиночета в своей стране.
Да я тоже. Хорошо. Я напоминаю, что в эфире программа «Дурлекс», и в гостях у меня сегодня Сергей Вадимович Степашин, председатель Счетной палаты. Встретимся через мгновение. Добрый вечер. В эфире программа «Дурлекс». Сегодня гостем программы стал Сергей Вадимович Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации. Сереж, сменим тему на совсем легкую и веселую. Там, где у нас большие успехи. Кстати, слышал шутку? Гонка вооружений превратилась в гонку сооружений. Это про спортивные соревнования в России.
Дай бог.
Да, дай бог, мне такая гонка нравится. Как ты считаешь, спортивные успехи могут стать объединяющей национальной идеей?
Да. Я могу привести два примера. Они разные, но близкие. Это победа немецкой сборной на Олимпиаде при Гитлере. Она действительно сплотила нацию и создала очень серьезные условия для ее дальнейшего развития. С точки зрения Гитлера, конечно. Вот. С другой стороны, несмотря на такие вот сложности 80-х годов, когда мы влезли, не знаю, правда, с какого года, на Афганистан, и многие страны к нам не приехали, это Олимпиада 80. Я сам это помню. Я тогда службу нес. Я помню, как мы все рвались на эту службу, этому молодому офицеру. И она прошла, она получилась. Вообще спорт сплачивает людей очень сильно. Победа наших олимпийцев в Мельбурне, когда сборная Советского Союза стала первым олимпийским чемпионом, или при Толе Бишевце Анатолий Федорович в 1988 году. Нет, спорт – великое дело. Спорт сплачивает, спорт поднимает нацию, поднимает молодежь. И то, что у нас сегодня получается Олимпиада, Универсиада, первенство мира по футболу, да еще и, скорее всего, первенство мира по хоккею.
Подожди, я тебе добавлю.
Да.
Мы об этом сейчас очень мало говорим. Чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году.
Совершенно верно. Вот. Это серьезный толчок не только для спорта, не только для молодежи, не только для инфраструктуры, но если, конечно, мы хорошо выступим, но и для престижа нации.
Согласен, согласен. Ладно, мы уже как-то говорили об этом, но вынуждены вернуться к этой теме еще раз. У нас есть такая ассоциация юристов России, напоминаю радиослушателям. И отцом-основателем, де-факто отцом-основателем был Сергей Вадимович Степашин.
И Олег Емельянович Купцов.
И Олег Емельянович Купцов.
К сожалению,
покойный. Да, да. Я не могу понять, Сереж, почему АЮР продолжает молчать по большинству знаковых вопросов. Манежная площадь, например, АЮР промолчал. Смерть Магнитского в тюрьме, АЮР промолчал. Оставим там другие какие-то громкие вещи, хотя бы будут эти два. Понимаешь, какая штука? Если мы говорим про общественную организацию, то ее голос общество должно слышать. А на сегодняшний день мы голос слышим АЮРа, это такой несильный, когда идет обсуждение законопроектов. Угу. Ну вот по законопроекту о милиции и полиции. Жестко выступил АЮР. Не громко, в том плане, что в средствах массовой информации немного было, но жестко. Нет, выступает, АЮР работает. Но вот по резонансным вопросам молчит. Почему?
Я бы сам хотел узнать, почему. Хороший вопрос. Давай, ты что, член президиума АЮРа? В следующем году соберемся и все-таки определимся.
Уже в этом году?
Уже в этом, да. Ну, смотри, когда выйдет передача, может быть, будет старый Новый год еще.
Как считать? Да.
У нас все-таки, слава Богу, мы отмечаем не один Новый год. У нас и католическое, и православное Рождество, один Новый год, второй, в общем, страна гуляющая. Вот. Согласен полностью. Кстати, такой вопрос мне как-то задал еще в 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев, когда я с ним встречался в Сочи. Это сразу после тбилисских событий. Mm-hmm. И когда, значит, была известная ситуация, когда напали на наших бойцов, когда мы ответили. И, конечно, президент страны тогда еще достаточно молодой, но он сейчас еще молодой по возрасту, чрезвычайно нуждался в поддержке, в общественной поддержке, в моральной поддержке, в человеческой поддержке. Да это любой человек, тем более президент, который принял такое решение. Он мне сказал, что вы-то промолчали. Ну, потом начали забираться, кажется, кто-то где-то сказал, но так, чтобы никто не услышал. Я думаю, что и по ситуации с Манежной были отдельные комментарии членов нашей организации. Тем более у нас и министр один, и министр второй, и министр третий, они все члены АЮР. Так что будем считать, если выступил
на коллеги. Да, и мэр Москвы.
Да,
Сереж, извините.
Я понимаю, о чем речь.
Знаешь, а мнение Иванова, Петрова, Сидорова, да, во-первых, они могут не совпадать, как в нормальной общественной организации, но мнение самой организации.
Согласен. Конечно, нужно было сделать очень короткое, но понятное, внятное, жесткое заявление по этому поводу именно Ассоциации юристов России. Я воспринимаю, как это вот... Ну, что там критика, как абсолютно правильное предложение. И тогда возвращаю тебе сразу назад мячик. У нас сейчас футбольная тема очень актуальна. Ты у нас, по-моему, отвечаешь за работу со СМИ, с общественностью.
Не я.
Ты это отвечаешь.
Ян Пискунов.
Ну и что?
Комиссию проводит СМИ.
Вышел бы с инициативы, приехал бы к Крашенинику или Степашу, сказал, что, слушай, вот, что нужно сказать. Больше инициативы.
Вот так, понятно. Ну, хорошо. И не оба засмеялись. Ладно. Скажи мне, пожалуйста, сейчас тоже мячик назад кинешь, скажешь, ты сам преподаватель, сам профессор, ты отвечай. А все-таки, когда мы наведем порядок с юридическим образованием? Взялись ведь хорошо, где-то года полтора назад.
Спасибо за вопрос. На самом деле, в этом году мы завершаем всю логическую цепочку. Вот здесь мне отвечать легче, потому что этот проект веду я лично, знаешь, да?
Да.
Значит, два распоряжения, два указа президента, ну, прошу прощения, прислал не указ. Два указа президента, но одно поручение правительству, значит, смысл которого было создание различного рода структур под ЕДЭ АЮР. Значит, что мы сделали? Мы наконец-то подписали, создали, во-первых, рабочую группу во главе с министром юстиции. И накануне Нового года прошло ее последнее заседание, на котором утверждены все основные критерии аюровские, по которым мы со следующего года будем давать классификацию всех юридических вузов и факультетов.
Но это типа общественная аттестация.
Совершенно справедливо. Я лично подписал соглашение с Рособранадзором на эту же тематику в декабре 2010 года, где, по сути дела, Фурсенко и Глеба, Рособранадзор, не то что передают, а делятся с нами своими полномочиями. Теперь ни один вуз не получит лицензию без оценки АЮРа. Более того, ни одно решение по снятию лицензии, по сокращению юридических вузов не будет решаться после нас. Подобрана команда. Вот. Сейчас важно, конечно, в этом плане, с тем, чтобы где-то к весне месяца мы могли, но это должно быть без натяжки, не дай бог, без каких-то либо коррупционных проявлений, будет опубликован список всех юридических вузов. Одни.
Рейтинговый список.
Да, одни те, куда мы рекомендуем поступать как лучшие. И туда вы поступаете, но кроме диплома, и то, может быть, либо вы там ничего не получите. То есть к такой работе мы приступили. Я считаю, это один из немногих проектов, который реализовался сегодня при поддержке, в том числе, главы государства. Со следующего года эта система начинает работать в стране.
Ну, дай бог.
Тут что... не только бог, тут со самим надо стараться.
Хорошо. Это приятная новость. Ну, а теперь на более сложную тему. Как тебе кажется, назрела ли реформа судебной системы? Я имею в виду, отталкиваясь от предыдущего вопроса, прежде всего, кадровую составляющую.
Ну, об этом, я думаю, что знают и сами руководители судов, и глава государства, который собирает их периодически, и судебное сообщество. Я думаю, да. Единственное, где мы кадры-то брать будем?
А вот хороший вопрос. Значит, мне рассказали недавно в эфире как раз Дуралекс, напомнил об этом Дмитрий Муратов, как Деголь однажды ночью поменял всех председателей судов на молодых юристов. Вот всех в одну ночь. Значит, и коррупция в судебной системе Франции была завершена вот за одну ночь. Значит, обратите внимание на требования, кадровые требования к судьям в большинстве западных стран, развитых стран. Значит, если ты не был судьей, не был адвокатом и не был прокурором, ты не можешь стать судьей. Это формальные требования. То есть обязательно надо пройти вот эти вот две это профессии. Практику, да, эту ментальность. У нас по-прежнему большая часть судей формируется за счет следователей, за счет прокуроров.
Ну, это значит обвинительный уклон.
Это вот именно. И статистика показывает, что если по суду присяжных мы имеем количество оправдательных приговоров такое же, как в западных странах, то по коронному суду, профессиональному суду, у нас меньше 1%, а у них там за 7%. 7-10 там по-разному, в разных странах по-разному. Так вот, это же вопрос решается очень просто. Устанавливаются критерии, что с 2015 года судьей может быть, или там с 2012 года, такой временной лаг даются, может быть лицо, прошедшее, имеющее там 2 года стажа работы адвокатом, 2 года стажа работы прокурором, закончившее специальные курсы там, Академии правосудия, которую создали Верховный суд и Высший арбитражный суд. То есть, по крайней мере, начать мягкое замещение. Ну, фактически же не делается ничего.
Ну, хорошо.
С кадром вопросом.
Хорошо, ты сам из адвокатской среды, известный человек, общался часто с судьями. Мне интересно, а вот с ними, когда ты этот вопрос поднимаешь, какова реакция там?
Ты понимаешь, я не слышал никого, кто был бы против сегодня. Вот с кем я разговариваю, все за. Все за. Недавно мы эту тему в передаче с Коноваловым обсуждали.
Коновалов за. Министр юстиции.
Да, министр юстиции.
То, что, тоже за, да?
Да. То, что Антон Александрович Иванов сделал, я имею в виду не по кадровому вопросу, а вот эта публикация решений в интернете. Лебедев собирается сейчас это делать у себя, да, в своей системе. Это, то есть люди хотят менять. Но с кадровым вопросом, вот как вот затыка какая-то. Причем мне кажется, что здесь виноваты не судейские. Потому что дело все в том, что такое назначение судей, но оно как бы отпускает вожжи в отношении судебной системы.
Что хороший вариант. Давайте, может быть, в следующем году вынесем специальный вопрос на нашего пленного АЮР. Вот. Хорошая тема с приглашением. У нас члены президиума, все руководители судов, как ты говоришь, они не возражают. Вот. Я думаю, людей мы наберем. Зарплаты сейчас неплохие,
да.
Степень защищенности неплохая, помещение тоже, я вспоминаю начало 90-х,
да.
И сегодня это день и ночь. Вот. Тут бы важно еще другое, конечно, хотя одно из другого вытекает, чтобы судье не мешали судить никакие обстоятельства. Вот если мы такой климат создадим в стране, а он формируется, ты знаешь, и властными, и невластными структурами, и СМИ, и не СМИ. Вот это было бы здорово, потому что это последняя инстанция.
Знаешь, не планировал тему с тобой обсуждать, но куда ты ее затронул. У нас очень часто по словам коррупция понимается взятка. С моей точки зрения, взятка в коррупции это 30%. 70%.
Это самое простое, это да. Называемая взятка, да. На самом деле. Да.
А в коррупции, значит, 70% это телефонное право, административное давление, административный ресурс и так далее. Я не думаю, что у нас много судей-взяточников. Нет у меня такого ощущения, да, и такой информации нет.
Да и незачем хорошо получается.
Да. А вот что касается коррупции в плане телефонного права, административного давления, то я боюсь, что у нас суд одна из самых подверженных как бы этому давлению структур. Поэтому мне так кажется, что вообще моя теория, что борьбу с коррупцией надо было начать не сразу и по всем фронтам, а именно и в первую очередь в судебной системе. Согласитесь, если судебная система функционирует, ну, не скажем безукоризненно, корректно, то и действия коррупционера-чиновника не так опасны.
Согласен.
Понимаешь, да?
Согласен.
Вот. А что это получается? Бюджет.
Что стоит только один суд на Веры Засулич?
Да, да, да.
Казалось бы, да. В сатрапной стране.
Да, да.
Без
да.
прав, без
террористки.
Террористки. Террористки.
Вот. А смотри, что получается. Значит, назначение на должность судьи исполнительной властью. Финансирование законодательной власти, бюджет.
Но оно должно быть независимо, согласен.
Выделение квартир, всего прочего, исполнительная власть. Предоставление пенсий, льгот, надбавок, стажа, законодательная власть. То есть эта власть находится реально в зависимости, объективно в зависимости. Я вспоминаю, мне приводили как-то пример с Бельгией. Там есть закон, по которому такой-то процент бюджета, не помню сколько, 34% бюджета идет на судебную систему. Ребят, вы законодательно принимаете любой бюджет, какой хотите. Но вот этот вот фиксированный процент от бюджета будет в судебной системе. Вот тебе уже независимость от судебной системы. Кстати, от законодательной власти.
Кстати, в большинстве европейских стран так финансируются и счетные палаты.
Ну, так это и есть независимость.
Есть независимость, да.
Вот. Просто мне кажется, что как бы руки не дошли, нет понимания того, насколько
важно. Я думаю, понимание есть. Я думаю, скорее всего, то, что мы называем «руки не дошли». Хотя, там, скажем, с точки зрения материальной, все остальное вроде бы сделано. Ведь давай тоже посчитаем логику властей. Начиная с Ельцина, вот, дальше Владимир Владимирович, ну теперь Медведев. Ведь они тоже для себя могут задать вопрос. Подождите, ну вот все же сделали вроде, да? Здания сделали, квартиры дали, зарплаты дали, пожизненные дали, получают на европейском хорошем уровне, образование вроде бы неплохое. Ну чего вам еще надо? То не все это думают, а чего вам еще надо, ребят? Ну, что с вас с вами теперь? Тройки, что ли, создавать будет? Там все оперативно будет.
Нет.
Не надо.
Ты помнишь, да, что количество оправдательных приговоров, которые выносили тройки, было выше, чем количество оправдательных приговоров, которые выносятся сегодня? Так, на всякий случай.
Ну, все равно тройки не
симпатичны.
Тройки не симпатичны.
Не призываю. Сереж, вопрос, который... Все мои гости очень не любят. И все пытаются на него не отвечать. Представим себе, что на 30 минут ты президент Российской Федерации. И у тебя есть возможность подписать 3 указа или принять 3 закона. Вот самых важных, самых актуальных, самых значимых. 3 темы.
Да, у меня в свое время и шанс-то был вообще-то не только 3 больше законов подписать. Я, правда, тогда об этом не думал, в 99-м году. Вот, хороший вопрос, наверное. Первое, это все-таки я бы довел дело то, чем сейчас занимаюсь. Не только с юридическим, но и образованием вообще. Вот, все, что касается высшей школы. Кстати, с этой идеей своей выступил покойный Дмитрий Антонович Волкогонов и указ номер 1, который подписал Ельцин. Сейчас мало кто это помнит, когда стал президентом России, еще Советского Союза, был как раз закон об образовании.
Серьезно? Не
да,
знал этого.
Это был первый. Убедил его Волкогонов. И, наверное, это правильно. Необразованная серая страна – это Манежная площадь. Да. В защищенном виде. Вот. Второе – это, конечно, медицина. Безусловно. Ну и третье, то, о чем мы говорили, я все-таки сописатель ассоциации юристов, это все, что касается в целом ситуации с правом в стране, с законом, законы права, права человека, вот в таком контексте. Не права в таком примитивном виде, как мы иногда его, знаете, видим. Вот у вас прав нет, у нас все замечательно, поезжайте к нам жить на постоянное место жительства в Тель-Авив, условно говоря. Я не об этих правах. Вот я в таком широком контексте, конечно, потому что человек, который не чувствует себя хозяином, защищенным в стране, никакой модернизации, инноваций, рывков он не сделает.
Кстати, коли ты упомянул Тель-Авив, то продолжим этот перечень. Это и Бостон, это и Мюнхен, это и так далее. И
это даже Латинская Америка.
Да, Латинская Америка, это говорит сейчас про инновации. На самом деле, нарушая права человека, вот такие права, обычные права человека, да, не обеспечивая ему безопасность, не обеспечивая ему судебную защиту, мы потеряли очень много мозгов, которые сегодня могли бы нам быть очень полезны в инновации.
Но у меня есть цифра точная. 1 250 000 человек, которые работают за рубежом, это, поверьте мне, не самые плохие наши.
Ты имеешь в виду неводопроводчиков?
Ну, это ученые. Это
ученые. 1 250 000.
1 250 000. Примерно столько ушло после 2017 года.
Ну да. Ладно. Ты возглавляешь общество книголюбов, по-моему, так это называется?
Нет, оно так называлось в советское время. Сейчас я все-таки президент Российского книжного союза.
Президент Российского книжного союза.
Которому, кстати, будет 10 лет.
А вот как ты думаешь, почему из года в год снижается количество читающей аудитории?
Потому что не читают.
А не читают ли? Вот я специально задал провокационный вопрос. Значит, почему я сказал, снижается? Книга издателей мне называют цифру 4% в год сокращения тиражей. Но сколько я вижу людей, которые в электронном виде читают книги?
Правильно.
Они же в эти 4% не входят.
Мы электронную книгу пока не считаем. Это хороший вопрос. Вообще мы несколько опоздали с электронной книгой, потому что она у нас скоро станет пиратской, и мы потеряем рынок. Это проблема, кстати, законодателей. Вот на следующий год, я знаю, значит, будут вноситься, уже сейчас готовятся предложения на сей счет наших законодателей. Вот. Это читают не хуже, чем в других странах, на самом деле. Я тут страшной беды не вижу. Такого провала, как в других, скажем, сферах деятельности жизни нашего общества после развала Союза, в книгочтении не произошло. Тем более, сходи в магазин, посмотри, какие книжки ты можешь купить, посмотреть, полистать. Да просто выходить.
Любые. Книжки любые.
Вечер можно с детьми прийти, можно вечер сделать замечательный. Но это крупные города. Это первая проблема. Это крупные города. Москва, Питер еще там могу назвать пятерочку городов, где все в порядке, Новосибирск, условно говоря. А в большинстве небольших городов, за исключением, скажем, там тоже Чувашии, там Коля Федоров молодец, у него все читают. Жалко, только Николай Васильевич сейчас занимается странной работой, он сенатором пребывает. Так вот, значит, пускай сенатор на меня не обижается, пожалуйста. Вот. Во многих же других населенных пунктах, порядка 70 населенных пунктах. Вот, небольших особенно. Там, где раньше была сельская библиотека, сельская школа ушла сельская библиотека, все. Вот это беда. У нас страна огромная. И вторая моя, я о ней уже...
70% населенных пунктов.
Да? Да, небольших, маленьких, средних, там только что-то, там только телевизор. Значит, и, конечно, вторая беда, но это уже беда наших родителей, и чего-то нам, видимо, не хватает. Вот давайте я вопрос задам. Ты помнишь, что тебе первым читал книжку в детстве, когда ты маленьким был, что-то услышал, какую-то книжку, может, запомнил даже
я. Ну, я не помню, кто, мама или бабушка, но точно кто-то из них. Ну, или отец, не помню. Нет, наверное, мама или бабушка, все-таки первые книжки.
Ну, мне отец прочитал как раз. Я пришел с похода, как помню, причем я уже много раз говорил про сказку Пушкина, про балду и папа, помнишь, пошел по базару посмотреть, почему батька эту книгу мне этот рассказ прочитал. Поэтому, не знаю, видимо, с намеком на тот вопрос, который ты мне задавал. Сейчас только 4% первую книгу дети слышат своих родителей.
Не может быть.
Слово, честное, это в ЦИОМ. Вот, только 4%. Остальные либо в детском саду, как правило, либо еще хуже, если это ближе к школе, либо еще где-то. То есть это вопрос ведь не только чтения, это вопрос общения с ребенком. На каком языке ты вообще с детьми-то вы говорите? Они потом у вас и выходят. Видишь? Вот. Я возвращаюсь к этим.
Я тебе скажу, что не в порядке хвастовства, но в порядке иллюстрации моего удивления. Ну, вот у нас с Ольгой сейчас маленькие дети, значит, им по 5,5. Значит, они уже читают книги самостоятельно.
Ну, ты читал книжки с женой, наверное.
Ну, читал им, конечно, нет, но я мало того, что мы научили уже их читать, они уже читают сами. Причем это традиция полчаса перед сном. Они читают книжки.
Так, к сожалению, таких семей очень мало.
Да, по-моему, это же очевидно.
Это очевидно.
Потому что, нет, что это надо делать, это просто...
Ну, так это тебе очевидно.
Кстати, ты сейчас упомянул телевидение. Вот, не знаю, поделюсь с тобой своим возмущением. Может, ты меня успокоишь, а может, присоединишь свой голос. Посмотри, что происходит. Значит, телевидение... С моей точки зрения, все-таки в первую очередь выполняет просветительскую функцию. Вторая функция – это информационная. И третья – это развлекательная. Ну, так, по-моему, должно быть, по крайней мере. Да, есть там Россия, моя планета, вот просветительская функция, там типа Discovery, что-то еще там просветительское. Информация, качество информации не обсуждаем, но новости есть. Но развлекухи вот с утра до вечера. Ты никогда не обращал внимания по сетке любого телеканала более-менее умной передачи или передачи для умных после 23 часов. Mm-hmm. До этого ничего нет.
Mm-hmm.
Ты не думаешь, что эта ситуация с книгами, ситуация с Манежной площадью, ситуация с правовым нигилизмом, ситуация с межконфессиональными конфликтами, все наши проблемы, многие наши проблемы, они от того, что по телевидению как бы основная масса населения развлекается.
То, что действительно большая часть телевизионных передач носит развлекательный характер, не обсуждается. Совершенно не обязательно смотреть телевидение. Я немного передач смотрю, так некоторые спортивные еще кое-что. Вот, иногда советский фильм. В качестве ностальжи. Культуру люблю канал, кстати. Неплохой канал.
К сожалению, рейтинг у него.
Ну, что теперь?
Нет, ну, есть, слава богу, есть.
Неплохое там посмотреть можно.
Отдохнуть.
Я согласен. Почему это делается? Вот хороший вопрос. Значит, мне телевизионщики скажут, что вопрос чисто коммерческий, где больше зарабатываем, в том числе на рекламе, то мы и показываем. Наверное, это имеет место. Вот. Наверное, это имеет место. У нас тут проблема финансовой поддержки, значит, телевидения после того, как оно перестало быть собственно государственным в полном его объеме, оно стало очень важным. Мы же помним все эти разборки, убийства Листьева, борьба за рекламу.
Помнишь? Да.
Ты же сам на телевидении поработал, слава богу. Не хуже меня знаешь изнутри, что это за хозяйство. А с другой стороны, это как бы вот об этом немногие говорят, но это моя личная точка зрения. Просто как Сергей Степашин, телезритель. Именно в таком контексте. Ну, мне кажется, что с людьми, которые выращены на развлекательных программах, как-то легче потом работать. Кажется тебе.
Манежная площадь.
Это ли? Ну, это понимаешь, это не совсем то, Манежная площадь. Там все-таки А, футбол, Б, убийство. Там, конечно.
В, коррупционное, судя по всему, коррупционное поведение правоохранителей.
Да, там я не стал это напрямую связывать.
Нет, понимаешь, какая штука-то?
Представь себе, у нас 80% населения посчитал Достоевского. Идиот. Или Льва Толстого «Живой друг», даже не войну.
Ну, хорошо, на 80% не претендую, но хотя бы 20% прочитал.
Нет, вот как с этими любимыми ты разговаривал.
Ну да, уважительно пришлось бы.
Пришлось бы. Готовиться пришлось бы, да еще и как.
Не знаю, как-то меня немножко вот это все расстраивает, потому что, знаешь, когда залезаешь в интернет и видишь, как люди говорят по-русски, как они пишут по-русски.
Плохо пишут.
Когда ты видишь уровень мышления, стилистику мышления, уровень культуры, то, в общем, становится страшно от этого. Вот от пожаров, честно говоря, меньше страха было, чем от того, что творится в интернете, по уровню дискуссии.
Ты знаешь, а с другой стороны, если ты приедешь в Североамериканские Штаты, или, как сейчас принято говорить, США, там есть вообще ничего не читают, и даже не знают. Ни Шекспира, никого не знает, даже столицу нашей Родины, Москву любимую или мой любимый Питер. Мы-то хоть знаем, что столица США – Вашингтон. Так, ну, что не расстраивайся.
Может быть, проблема не Россия, а вообще проблема цивилизации.
Я думаю, да. Это зараза общая.
Хорошо. Сереж, я очень благодарен тебе за беседу. Я надеюсь, что радиослушателям тоже было интересно. Я специально старался уходить от узкопрофессиональных тем. Вот. И я хочу пожелать тебе, воспользовавшись тем, что это первая передача Нового года, хочу пожелать тебе хорошего настроения. И хочу, чтобы в следующем году цифры, выявленные твоей счетной палатой, были в 10 раз меньше, чем в этом. Ну, не потому, что вы в 10 раз стали хуже работать, а потому, что вы в 10 раз меньше стали воровать. Может быть, нам всем как-то будет легче житься после этого.
Мне бы тоже хотелось того же. Я хочу поздравить тех, кто слушает «Эхо Москвы». Мне представляется, что в большинстве своем, я просто многих людей знаю, все-таки читающая публика.
Хорошо. В эфире была программа «Дуралекс». Сегодня гостем программы был Сергей Вадимович Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации. Всего доброго.